Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы расскажем, ну, на мой взгляд, просто интригующую историю одной коллекции, одного собрания картин русского авангарда. Дело в том, что в Музее русского импрессионизма в эти дни открывается выставка «Авангард на телеге в 21 век». И вот это название и присутствие в названии «телеги» буквально отражает всю эту замечательную историю. Дело в том, что это реконструкция масштабной экспозиции авангардного искусства, буквально забытой в Вятской губернии 100 лет назад. Более 100 произведений ярких представителей русского авангарда. Сегодня эти вещи из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского краеведческого музея. Мы поговорим о том, что же произошло с этой коллекцией, как так получилось, что ее перевозили из города в город буквально на телеге, потому что речь о первых годах советской власти, когда, в общем, понятно, что специализированных фургонов для картин не было. И как же так получилось, что эту выставку буквально в какой-то момент забыли? Об этом сегодня будем говорить с одним из кураторов выставки. Но, Виктор, я вас пока хочу спросить о другом. Давайте вспомним, как сложился этот роман большевиков и авангардистов.
Ну, это был непростой роман. Кончился он вообще разрывом. И не случайно телега так и не доехала до следующего города, хотя, в общем-то, телега могла бы доехать именно в то время. Еще авангарду предстояло все-таки кое-как посотрудничать с большевиками. Речь идет о начале 20-х годов. Но вообще, в принципе, вы знаете, ведь любимым произведением Ленина был роман «Горького мать». То есть надо было, чтобы произведение было революционно, надо было, чтобы произведение отражало какую-то борьбу классовую, мечты о светлом будущем и так далее, и так далее. Смотрите, в общем, ни Кандинский, ни Малевич этого не делали. То есть они где-то душой, где-то, в общем, своими возгласами действительно были с большевиками в первый момент. Потому что они считали, что приходит какая-то важная новая власть, действительно, которая связана с народом, связана с будущим.
Я так понимаю, что примерно это то же самое, что привлекало, например, многих европейских коммунистов из Франции, из Америки, которые в первые годы советской власти сюда приезжали строить новое государство, правильно?
Конечно. И авангардисты были готовы на это. Но тут, во-первых, большевики проявили большое количество жестокости. Во-вторых, была гражданская война, которая, в общем, не способствовала, надо сказать, развитию авангарда. Ну и в-третьих, вот вкусы большевиков, за исключением, наверное, Луначарского, который, безусловно, был поклонником авангардиста, в общем, ни Ленин, ни Троцкий, хотя Троцкий понимал что-то гораздо больше Ленина, все равно они с ума не сходили от авангарда. В общем, фанами они авангарда не были. И поэтому они как бы допускали, принимали это как данность. И вы помните, есть реакция Ленина на стихотворение Маяковского про заседавшиеся, когда он говорит: я как бы стиль, я эти формы не принимаю, но оно своевременное, оно нужное. В общем, искусство должно быть нужным. А большевики не разгадали той самой загадки, что авангард и есть то самое нужное искусство, которое будет главным искусством 20 века. Поэтому мы видим, что и Кандинский ушел от нас за границу, и Шагал, и многие-многие другие. А те, кто остались, те, к сожалению, имели довольно сложную и несчастную жизнь. Но через 100 лет действительно мы обнаружили, что авангард – это наше счастье. Во-первых, это наши ценности. И мы гордимся им, потому что вообще весь мир любит и понимает русский авангард. Каждый музей бы боролся за такую коллекцию на телеге. И поэтому, в конце концов, справедливость восторжествовала. И я, конечно же, приветствую эту выставку и считаю, что вот как история развивается. В конце концов, действительно, на телеге можно доехать до правды.
Но интересно, что здесь еще был и такой просветительский аспект. Я имею в виду вот эти перевозные выставки, потому что происходило это все конкретно. Вот выставка, о которой мы говорили, говорим, была сформирована в 1921 году, но она была не единой. Поначалу была такая идея. Во-первых, была идея распределять, так сказать, художественные произведения в равной степени между центральными музеями, столичными музеями и региональными, поэтому целенаправленно какие-то, опять-таки, произведения русского авангарда отправлялись в регионы, и сегодня мы во многих музеях можем найти замечательные полотна, можно их увидеть, что, конечно, всегда приятно. Вот, а во-вторых, вот такие перевозные выставки, они существовали и переезжали. Но вот эта конкретно выставка объединяла более 300 работ из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. И это, конечно, был такой беспрецедентный для провинции показ.
Конечно. Вообще-то уникально. 300 работ. Можно себе представить, что если перевести это в какие-то валюты, то это вообще просто огромное количество денег. Тоже поразительная история.
Ну да, зная, сколько сегодня на аукционах стоят работы русских авангардистов, как они ценятся во всем мире, безусловно. Ну, а об этой выставке, как я уже упоминала, мы сегодня говорим с одним из кураторов, ведущим специалистом выставочного отдела Музея русского импрессионизма Анастасией Винокуровой. Анастасия, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Совершенно невероятная история, конечно, этой выставки, этих работ. Расскажите подробнее все-таки, как они были найдены, вот с чего начался этот детектив, скажем так.
История обнаружения произведений, которые участвовали в выставках, которые прошли в городах Советск и Яранск в 20-21 годах, Кировская область ныне, тогда это была Вятская губерния. Эту историю раскрыла Анна Владимировна Шакина, ныне директор Вятского художественного музея. И, собственно говоря, открытие ее началось с обнаружения в 1996 году во время подготовки выставки произведений графики из коллекции Кировского областного художественного музея подписного листа Василия Кандинского. Дело в том, что производилась расконвертация работы Василия Чекрыгина «Сцена в поле», и на обороте была обнаружена Анной Владимировной Шакиной работа Василия Кандинского «Композиция «Красное с черным». Подписная работа 15-го года. Впоследствии, спустя некоторое время, была раскрыта еще одна работа Илариона Плещинского на этот раз, и на обороте обнаружили еще одного Кандинского «Беспредметную композицию». И работа Чекрыгина, и работа Плещинского поступили в 1965 году в Кировский областной художественный музей из Яранского краеведческого музея. Анна Владимировна, вот увидев это совпадение, поняла, что нужно направить свое внимание на поиски, почему же определение, почему же, каким образом эти вещи попали в Яранск. И работа в архивах, работа с библиотеки и, собственно, Кировского областного художественного музея, работа с каталогами тех передвижных выставок, которые были организованы в городе Советск и Яранск, позволили собрать целый, как сказать, значительный список, восстановить значительный список произведений, которые хранятся в Вятском художественном музее и в Яранском краеведческом музее, которые участвовали вот в тех самых передвижных выставках 20-21 годов, который, собственно, организовывал куратор-энтузиаст Евгений Медведев, помогал ему Сергей Якимов. Оба они жили, работали в тот период в городе Советск.
Анастасия, а как так получилось, что вот эти работы Кандинского на другой стороне были другие работы уже? Это более поздние какие-то, да, работы?
Нет. Дело в том, что именно вот работы Кандинского были исполнены на более плотной бумаге. И поэтому их как бы использовали как основу для укрепления фигуративных композиций Чекрыгина и Плещинского. Тут интересно отметить, что даже в книге «Поступление» указано, что про работу Кандинского написано «Беспорядочное нагромождение цветных пятен». И то есть в тот момент, когда этот лист Кандинского использовали в качестве основы для того, чтобы подкрепить более в худшем состоянии находившийся лист Чекрыгина, даже не знали о том, что, собственно, это бесценный экспонат работы самого Василия Кандинского. Его просто эту работу описали как беспорядочное нагромождение цветных пятен. И просто использовали, да, вот этот более плотный лист бумаги для того, чтобы подкрепить худший по сохранности лист Чекрыгина и собственно, другой работы Кандинского и Плещинского.
Это, конечно, уже... совершенно невероятно, потому что, казалось бы, в наш век, когда все оцифровано, все каталогизировано и так далее, вот такое сокровище
в коллекции. Да, но я хочу обратить ваше внимание, что это было сделано не в наше время, это было сделано, вероятнее всего, еще в 20-е, может быть, в начале 30-х годов, когда, собственно говоря, это искусство, абстрактное искусство, оно находилось, тем более Василий Кандинский к тому времени уже жил в Европе, и уже подобные произведения считались формалистическими.
Нет, я имею в виду, что вот в наш век цифровых технологий обнаружена такая коллекция. То, что подкрепили Кандинским другие работы, к сожалению, не вызывает удивления. Это все, наверное, объяснимо. Скажите, ну вот поиск начался в 96-м году, как вы сказали, а все-таки сейчас уже на дворе 2022. Почему столько лет прошло с момента первой находки и до выставок, которые теперь, я так понимаю, уже прошли в нескольких городах?
Анна Владимировна, как я отметила, занималась этой темой, провела фундаментальные исследования по поиску произведений, участвовавших в тех передвижных выставках. И в 2008 году она защитила кандидатскую диссертацию, собственно, в том числе, где она в том числе рассказывала об обнаруженных работах. Вот спустя какое-то время, это уже были 10-е годы, в Киров приехал Андрей Дмитриевич Сарабьянов, который стал, собственно, со-куратором выставки «Авангардные телеги в 21 век», и ему удалось побывать в Яранске по, собственно, рекомендации Анны Владимировны. И вот увиденные произведения, где помимо Кандинского, собственно, увидела вещи Родченко, Варвары Степановой, Фешина, тоже в Яранском краеведческом музее, он загорелся идеей сделать на основе собранного Анной Владимировной материала выставку, посвященную этим передвижным выставкам 20-х годов, начала 20-х годов. И, собственно, спустя какое-то время, не все быстро, не все возможно так быстро организовать, да, нашлись партнеры, Ельцин-центр, энциклопедия русского авангарда. И вот премьера состоялась этой выставки в сентябре 2020 года в Ельцин-центре открылась экспозиция «Авангардные телеги в 21 век». Через год, весной 2021 года, выставка прошла в Повязском художественном музее. И теперь, как говорят кураторы, телега доехала до Москвы, но мы представляем вариант этой выставки. То есть в основном корпус работ, представленный в Ельцин-центре и Вятском художественном музее, сохранен. Единственное, что мы дополнили эту экспозицию произведениями художников из Казани, которые участвовали как раз во второй передвижной выставке, которая состоялась в 2020 году. Дело в том, что между вятскими художниками и художниками из Казани существуют такие давние хорошие связи и традиции. Многие вятские художники учились в Казанской художественной школе, где преподавал, собственно, Фешин, Беньков и многие другие известные мастера. И Казанская художественная школа, конечно, была таким важным центром, и мастера из Казани участвовали в тех выставках. И, естественно, мы тоже мы решили дополнить раздел, посвященный Казанской художественной школе, где мы показываем вещи Чеботарева, Бельковицкой, Плещинского, Федотова, Меркушева. Ну, такая получается интересная авангардная подборка казанских молодых художников. Ну, на тот момент молодых, которые принимали участие в выставке 20-21 годов.
Ну, это замечательно, что выставка вновь так путешествует, и что мы имеем сегодня возможность ее посмотреть. Вы упоминали имена, но это просто вот первого плана имена русского авангарда, которые известны и любимы во всем мире, и Кандинский, и Родченко, и так далее. Скажите, кто еще там участвовал? Все-таки какой состав был той выставки? Это все-таки те художники, которых сегодня мы считаем мастерами авангарда, или художники, которых мы знаем сегодня гораздо меньше в силу разных обстоятельств?
Представлены разные мастера, как такие мировые звезды, как Фешин. Будут представлены три таких важных портрета Фешина из собрания Вятского областного художественного музея и две пейзажные композиции 10-х годов работы Фешина, так и его учеников, значительно менее известных, чем учитель, например, произведения Николая Белянина, замечательные работы Василия Тимофеева. Это художники, к сожалению, да, значительно менее известные, чем их учитель. В разделе «Авангардный поиск» мы представляем работы Ильи Машкова, который действительно дал вещи на все передвижные выставки, а также его ученика Георгия Лазарева, его ученицы Федоровой Машковой. Мы показываем работы Давида Штейренберга, Мы и дополняем, конечно, значительно менее известными мастерами. Там, например, принимал участие также замечательный живописец Колесников, который представил как свои графические работы, так и живописные композиции. Замечательный художник, чё, коллекция находится в основном в собрании Вятского художественного музея, Михаил Демидов, к сожалению, менее известное имя, но мастер совершенно блестящий. И его знают хорошо, да, в Кирове, но я думаю, что для московской публики это будет, имя Медведева будет таким интересным открытием. Мы показываем две его работы. Портрет пианиста Мервольфа за роялем и работа, портрет девушки в красной косынке. Медведева очень интересный мастер такого модернистского направления. Если мы будем говорить про авангард, это третий раздел выставки. Сейчас первый раздел выставки — реалистическая традиция, где представлены Фешин и его ученики. Затем идет авангардный поиск, работа Машкова, его учеников. И третий раздел — абстрактный метод, где мы показываем вещи амазонок авангарда, Ольги Розановой, Любови Поповой, Экстер, Клюна, упомянутых вами Родченко, Кандинского. Ну, то есть это такое смешение как более известных имен, так и художников, которые были довольно известны в то время, но, к сожалению, в наше время они уже не так популярны. То есть это фактически такая вот, это кураторский взгляд, который сформировал выставку в тот период. То есть в тот период в одних стенах могли существовать, на одной выставке существовали вещи совершенно разных направлений. И, собственно, куратор выставки, той самой первой выставки, да, Евгений Медведев, хотел показать срез искусства вот в те годы, конца 10-х, начало 20-х годов. И вот, например, в каталоге второй выставки отмечается, что, особенно говоря про авангард, зрителям очень важно подходить без какого-либо предвзятого мнения. Нужно смотреть, видеть, пытаться почувствовать и понять тех художников, которые занимаются абстрактными экспериментами. Вот. И я полагаю, что кураторам тех первых выставок удалось действительно показать грандиозную картину вообще искусства, существовавшего, разнообразного искусства, существовавшего в те годы. Эта выставка была действительно вот такой выставкой-смотром, выставкой, имевшей образовательные цели, просветительские цели. Не для продажи везли, конечно, безусловно, эти вещи, а с целью образовать, показать искусство, разнообразное искусство, которое существовало на тот момент.
Скажите, для вас какие-то были вот личные большие открытия среди полотен или художников, которых вы увидели вот в этой первоначальной выставке, в этой первоначальной коллекции, можно уже так назвать?
Ну, прежде всего, конечно, это работы упомянутого мной Медведева, замечательного совершенно мастера, и его вещи, которые находятся в постоянной экспозиции Вятского художественного музея, они, конечно, впечатляют. Там несколько детских портретов, удивительный совершенно художник. Ну и, безусловно, коллекция авангарда из Слободского музейно-выставочного центра. Эта коллекция была сформирована Сергеем Луповым, еще одним энтузиастом, да, который в начале 20-х годов, да, в конце 10-х, начале 20-х годов увлекался авангардным искусством. И, собственно, он поставил перед собой цель создать филиал Музея живописной культуры в городе Слободской, Вятской губернии. И он переписывался с отделом из донор Компроса и получил 30 произведений авангардистов, несколько работ Розановых, блестящих совершенно, работы Моргунова, работы Экстер. И эти вещи хранятся сейчас там, в Слободском музее. Они приехали на гастроли в Москву. Их можно увидеть на выставке «Авангард на телеге в 21 век». И это, конечно, абсолютно ошеломляющее впечатление, когда подобного уровня вещи видишь в небольшом региональном музее. В Слободском, в том числе, это музей края, да, там представлена коллекция, связанная с жизнью, бытом, да, Кривеческий музей. Вот, когда там видишь потрясающий уровень «Авангард», это, конечно, производит очень-очень сильное впечатление.
Это действительно здорово. Знаете, мне очень нравится название нынешней выставки вот «На телеге в 21 век», и я почему-то очень как-то так картинно действительно себе это представляю. Скажите, какова сохранность всех этих работ была? Вот то, что их так перевозили, то, что они многие годы пролежали в каких-то запасниках, они были в хорошем состоянии?
К сожалению, нет. И об этом пишет Андрей Дмитриевич Старобьян в статье для каталога выставки «Авангард на телеге в 21 век». Многие вещи были действительно в плохом состоянии. Следует отметить, что, учитывая то, что вот иранский Кривеческий музей не обладал достаточными пространствами, достаточным уровнем хранения. В 1965 году 77 предметов, которые участвовали вот в тех передвижных выставках, были переданы в Кировский областной художественный музей, в том числе вот основной блок произведений живописи. Вот. И те вещи, которые хранились в Кировском областном художественном музее, к ним не было никаких претензий по отношению к сохранности. Вот. Но вещи, например, работы Фешина из БА находилась в очень плачевном состоянии. С графикой все было значительно лучше, потому что она хранилась в папках, в специальных стендах, в специальных шкафах. С сохранностью графики не было. Вот с живописью были некоторые проблемы. Реставрировали Фешина, реставрировали вот работу из БА Фешина, реставрировали работу Федоровского, известного важного художника, который работал в Большом театре. Вот. И в московской версии выставки мы отреставрировали благодаря краудфандинговой кампании, организованной на планете. Мы собрали с помощью большого количества людей, которые неравнодушны, да, к искусству, в том числе посетители нашего музея. Мы собрали средства на реставрацию работы Алексея Моргунова, композиции собрания Слободского музейно-выставочного центра. Вот, это двусторонняя композиция, написанная в 2015 году. Вот, эта вещь долгое-долгое время по состоянию сохранности не экспонировалась. И, собственно, премьера состоится спустя многие годы, состоится как раз на нашей выставке.
Скажите, насколько вот такие передвижные выставки были тогда, в те годы, популярны? Это была такая практика действительно?
А на самом деле, да, передвижные выставки имеют долгую историю, организация передвижных выставок имеет долгую историю, да, мы можем вспомнить, все это началось, да, с товарищества передвижников, товарищества передвижных художественных выставок, как они, собственно, себя и называли буквально, да, они ездили с выставками по крупнейшим, собственно, городам, это были выставки продажи, это все было еще, да, в 19-м столетии. Вот, потом было организовано известнейшее такое крупнейшее общество, сообщество художников, союз русских художников, которые также участвовали, давали вещи, организовывали передвижные выставки. И, например, Сергей Виноградов был одним из руководителей этого общества, объединения союз русских художников. Вот. И действительно, это была такая очень хорошая давняя традиция организации передвижных выставок, путешествующих выставок. После революции, конечно, такая активная выставочная деятельность приостановилась, но не полностью. Выставки проводились, конечно, в значительно меньшем объеме. Вот. И, собственно говоря, выставки в Вятской губернии 20-21 годов, организованные Евгением Медведевым и Сергеем Якимовым, да, они абсолютно в традиции вообще русского искусства и экспонирования, да, то, что по многим городам эти выставки путешествовали. Единственное, что, конечно, полностью вот эту третью передвижную выставку, полностью задумку реализовать не удалось по причине того, что выставка застряла, да, из-за нехватки финансирования в Яранске. То есть показали ее в Советске, потом показали в Яранске. И там она фактически на 100 лет была оставлена. Планировали продолжить, конечно, но Евгений Медведев уехал в Петроград, да, финансирование было приостановлено. И изначальный план из Яранска поехать в соседние города Царево-Санчурск, Малмыш, Уржум, Нолинск и дальше в Вятку, к сожалению, этот план не был реализован. А так было действительно очень интересно проследить, да, маршрут весь выставки. Но два города из, собственно, семи запланированных, к сожалению.
Понятно. Спасибо вам большое. Анастасия Винокурова, один из кураторов выставки «Авангард на телеге в 21 век» и ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма. Виктор, но в завершение вот еще какой вопрос хочу задать. Как вы считаете, почему все-таки романа между большевиками и авангардистами так в итоге и не случилось, или закончился, как мы уже сказали в начале программы, он разрывом, а потом все-таки русский авангард стал всеми так любим, так почитаем и так мы его ценим?
Смотрите, дело в том, что понятие «картина» – это понятие все-таки очень консервативное. На картине должно что-то отображаться, что мы видим в реальности.
Ну, так считалось, да, до, конечно, авангарда, да?
Да. Авангардисты пришли с идеей выразить или свой внутренний мир, или выразить мир тех форм, которые формируют вот так, форм, которые формируют наше содержание. То есть это очень важный формализм, который содержит большое количество смыслов. То есть или внутренний мир, ну, например, тот же самый Кандинский. Конечно, это, безусловно, мир его каких-то переживаний, чувств, страданий, счастливых моментов и так далее. В общем, мир эмоций. Или, с другой стороны, например, мы берем Малевича, где и тут же мы замечаем, что это игра с какими-то очень глубокими формами, ну, его «Черный квадрат», который отражает гораздо больше, чем просто реальность человеческого существования. Это что-то такое, продвинутое в художественную метафизику. И вы знаете, для этого надо, конечно, обладать определенными знаниями, надо обладать терпением, чтобы это понять. Но когда это понимаешь, то это искусство невероятно тебя обогащает. Любое новое искусство всегда ставится под сомнение всеми нами. Одни доходят до него быстро, другие медленно, но в конечном счете прошла советская власть, прошел этот этап, и мы уже заметили, что и в конце советской власти было более снисходительное отношение к этому искусству. А потом, когда начались свободы выражения художественного мнения, мы, конечно, этих авангардистов не только полюбили, но это наша гордость.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!